Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Здесь следующая глава называется «Убийство демона Ахасуры», но мы недавно ее читали. Затем мы читали уже, как Брахма похищает мальчиков в телят. И так наша 10-я песня закончилась. Поэтому будем читать Бхагавадгиту сегодня. Что Прабхупада читал Бхагавадгиту каждый день, говорят. Каждый день читал. Он сделал этот комментарий и хотел еще издать. Комментарии, еще издание хотел сделать. И когда его спросили, почему, ведь уже прокомментировал подробно, сказал, ну еще есть комментарии Рамануджа Ачарьи, есть разные-то еще другие точки зрения. Это интересно было бы, конечно, нам узнать. Разные точки зрения, как можно прокомментировать Бхагавадгиту. Но, с другой стороны, мы сможем через эти комментарии все понять необходимо. Здесь открылся текст 12, 4 главы Бхагавадгиты. Божественное знание. Прочитай перевод текста 12-го. Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды. Очень быстро. Так можно обрести. Кто-то из учеников Прабхупады сказал, Прабхупада, можно поклоняться Ганеше? Хотел. Прабхупада говорит, ну, тогда ты должен приносить мне 100 тысяч долларов каждый месяц. Да, вот это поклонение Ганеше. Поклонение Господу Шиве также приносит большие богатства. Один из самых богатых городов Индии – это Бхубанешвар, где самый большой Шивалингам, по-моему, там самый знаменитый храм Господа Шивы. Бхубанешвар – это имя Господа Шивы. Город так и называется. Там установлен храм, это буквально в часе езды от Джаганатхапури. И по форме храм напоминает храм Господа Джаганатхи. Также есть стены такие же большие, Кремль такой. Туда не пускают также западных людей. Но позволяют подняться на стены и посмотреть на территорию сверху. Там целый комплекс. Из камня вот такой же конструкции. И кто-то из пуджариев сказал нам, что этот храм, комплекс был построен за одну ночь когда-то. То есть при участии полубогов. Ну вот такие чудеса. Все, что можно сделать при участии полубогов, можно сделать при помощи их энергии, без их участия. Интересный момент. Например, Бог Солнца дарует здоровье. Поклоняешься Богу Солнца, получаешь здоровье, ну и какие-то другие блага тоже. Но этого можно получить без поклонения также, какие-то моменты. Например, если смотреть каждое утро на восходящее солнце, зрение улучшится. То есть можно встать под влияние их энергии, не обращаясь к полубогу. Что обращаемся к полубогу, не обращаемся к полубогу, он все равно светит, дает это все. И можем взять без каких-то там договоренностей, отношений. То есть это воровство называется. Что-то можем просто взять и все. И Прабхупада говорит, что люди современные не поклоняются Лакшми или полубогам. Ну, смотрите, как они процветают материально некоторые. Богатство тоже имеют, строят города, огромные небоскребы, самолеты, космические корабли. То есть, смотрите, они такие достижения. Как они это делают, не поклоняясь полубогам? При помощи энтузиазма. Это просто энтузиазм. Личная энергия, используют личную энергию. Но все равно используют энергию полубогов. Берут для этого. И таким образом они остаются в долгу у материальной природы. Вот такая карма. Поэтому с этой точки зрения понятно, раз долг увеличивается, например, мы живем в квартире и не платим за квартиру. Можно же не платить, все равно свет же есть, дают свет, так нет? И вода есть, мы задолжали, но все равно мы пользуемся этой энергией. Так мы остаемся в долгу. Но в какой-то момент власти отключат нам и свет, и электричество, или скажут просто уходите из квартиры. Вот так и происходит в этом мире. В какой-то момент воздуха не хватает, чтобы дышать. Гипоксия. То есть мы задолжали полубогам, оказывается. Мы столько много всего брали, столько энергии использовали, не совершая жертвоприношений. А же, чтобы совершить жертвоприношение, нужно много зерна и много молока. А по-другому не совершите. Такие условия. А для этого нужна здоровая земля, здоровые коровы, хороший урожай, сельское хозяйство, а не заводы, где плавится металл. Так цивилизация поддерживается в естественном ее состоянии. Так оно устроено. Ну, если мы говорим, ну, полубоги здесь при чем? Мы при помощи машин это сделаем, науки, химии, можно то же самое сделать, удобрять поля не коровьим навозом, без всяких ягей. Но тогда мы становимся в долгу, и материальная природа становится невыносимой для нас. Не хватает воздуха, хорошей пищи. И в конце концов, говорится, век Кали, с течением времени, люди даже не смогут жить на поверхности планеты. Настолько она будет непригодна для жизни. То есть полубоги не будут давать дождя достаточно, там, или солнца достаточно. Интересный момент, что небо будет затянуто тучами, но дождя не будет. То есть солнца не будет, воды не будет, воздух будет испорчен, радиоактивный, и люди будут жить под землей глубоко. Уже сейчас богатые люди делают себе бункера под землей, готовятся к этому. Если что-то случится, вот испортится земля из-за взрывов, из-за войн, или эпидемии, или химического оружия, то где спрятаться? Где-то там под землей. Вот так написано в Ведах. Это долг перед материальной природой. Поэтому все, что мы берем, не совершая жертвоприношений, вот, ухудшает положение общества постепенно. И здесь говорится, поклоняясь полубогам, люди быстро получают награду за свои труды. Поэтому большинство людей поклоняются полубогам. Кто знает о них, то о них знает. Есть шреяс и преяс, так, две вещи. Два смысла, как бы. Преяс – это приятное значение. Вот я сижу на мягком диване, это преяс. Как я достиг этой цели? Тяжело трудился, заработал деньги. Несколько зарплат экономил, пил только чай без сахара. Аскезу совершал. Наконец, купил мебель себе. Хорошую мебель. Не отечественную, нет, заграничную. Вот теперь я сижу на диване. Это называется преяс. Я достиг цели жизни. Понятно, что это не цель жизни, это преяс называется. И шреяс – это конечная цель жизни. То, на что сейчас ни один человек не может ответить на этот вопрос. Зачем вы живете, если счастья в этом мире нет? Счастья-то нет. Любого спросите, счастлив человек? Нет еще?
Пока не приехал сюда, был несчастлив. Как приехал, все нормально, все
прошло. Это называется шреяс. Шреяс, потому что здесь есть контакт, ну, с Кришной, да, это конечная цель. Если такого контакта нет, и человек даже не может сказать, что ему нужно в конечном итоге, когда есть уже и мебель заграничная, и дом построен, и сад посадили, И редиска растет за окном, прям тут руку протяни, и можно тут вырывать ее. Все устроил, но счастья-то нет. Это шрейс называется. Вот это как бы цель у людей. Сейчас не ясна эта цель. И полубоги удовлетворяют преяс. Это можно быстро. Диван можно не так долго поработать, заработать на диван. Ну, чуть дольше дома, но тоже можно за жизнь построить несколько домов там и себе, и другим родственникам, если у нас хороший бизнес. То есть довольно быстро это происходит. Мы видим вот здесь вот напротив, дома строятся за один сезон, уже под крышу все, дом стоит, пожалуйста. Быстро. Это преяс, желание исполняется. А шреяс, нет, вот это счастье, вот это желанное, вот, высшее, так далеко, что люди даже не могут его описать, что это такое, как к нему подойти. Это конечная цель. Можно узнать только из шастр. Из трансцендентной литературы за пределами наших всяких воображений. Среди людей бытует в корне неверное представление о роли богов или полубогов в материальном мире. Невежды, выдающие себя за знатоков священных писаний, называют этих полубогов различными воплощениями Верховного Господа. На самом же деле полубоги не воплощение Господа, а его неотъемлемые частицы. Бог один, и его частиц великое множество. Веда сказано: нитя нитя нам, Бог один. Ишвара Парамак Кришна, Верховный Господь один, Кришна. Это Он наделяет полубогов могуществом, необходимым для того, чтобы управлять материальным миром. Все полубоги – это обыкновенные существа, нитянам, в разной степени наделенные материальным могуществом. Они могут быть равными Верховному Господу, Нараяне, Вишну или Кришне. Итак, Кришна один наделяет могуществом всех остальных. Сколько всех остальных? Бесконечное множество. Зачем он наделяет их могуществом, когда сам все может сделать? Он-то один, и он всемогущий. Вопрос?
Полномочия.
А зачем?
Взаимоотношения. Строить отношения.
Ну, в материальном мире он наделяет могуществом для того, чтобы живое существо было независимо. Берет его могущество, силу, разум, чувство, все наделяется и отсоединяется от него. И таким образом появляется много управляющих здесь. Они же отсоединились от Бога, хотят быть независимыми. Все полубоги это тоже по сознанию Ишвары. Имитируют Кришну. Но благочестиво это делают, скажем. У них есть забота о других, они поставляют все необходимые энергии, то есть они следят за дхармой, они воюют с демонами, тут какое-то равновесие, то есть у них есть своя благочестивая задача. И есть демоны, тоже могущественные, также могущественные. Тоже иногда они берут верх над полубогами, они вечно сражаются. Но они не поддерживают дхарму, они другие принципы, но те и другие Ишвары, материальный мир. Это все области материи, для Кришны они одинаковы абсолютно. Разницы нет между полубогом и демоном для Кришны. Поддерживают тех и других. Они между собой выясняют отношения, и Кришна защищает тех, кто к нему обращается. Раз полубоги обращаются, кажется, что он пристрастен к полубогам. Демоны просто не обращаются. Но полномочия получают и демоны, и полубоги. Как же так? Он наделяет демонов полномочиями, а потом убивает их. Смысл? Наслаждается. Смысл наслаждения. Когда мы исполняем обязанности дхарму, спросите человека, вот ты исполняешь свои обязанности, ты много работаешь, ты поддерживаешь семью, ты вот хороший семьянин, ты хороший гражданин, много обязанностей, трудишься. Ты наслаждаешься этим? Он скажет, ну нет, чаще всего просто я аскезу.
Иногда.
Да, иногда вот я чувствую выполненный долг, да, но а вообще-то с большим трудом достается мне это все. Нелегко. Трудно жить, правда. Когда много обязанностей, их нужно хорошо выполнять, при этом еще все не очень довольны. Сколько бы ты ни делал. Правда, какое тут наслаждение может быть? Поэтому человек живет, говорится, ради исполнения долга, а не ради наслаждения. Если он будет ожидать за это награды наслаждения, он не получит ожидаемого столько, сколько желает. А долг выполнить может. Это в Гите говорится, выполняя долг, не ожидай награды. А Кришна наслаждается, у него нет долга. Никаких долгов нет, никому ничего не должен. Что он всех обеспечивает на деле, это ему все должны. Он источник всех энергий, он всех наделяет полномочиями, деньгами, там, разумом, чувствами. Они у него все еще воруют и воруют и воруют. А он убивает и наслаждается таким образом. Вот тебе вор. Справедливое наказание, все. Еще при этом освобождает его от этого сознания воровского. В общем, вот такие вот сложные вещи тут описываются. Полубоги — это также как бы частички, не являются неверховными. Как некоторые люди говорят, что это все воплощение Бога. Их ослепляет могущество полубогов. Мы знаем, как Индра вот, совершил ошибку, наслал на Вриндаван там дожди и ненастья, и как Кришна его проучил. И в той лиле он выглядит простым, обычным существом. Кришна хотел вообще убить его за это, за такие поступки. Потом подумал, ну он же обычный полубог, ну он же слабая, джива, незначительная. Нужно быть к нему снисходительным. Так. Но когда Индра спускается на землю, Махабхарати описывается, все падают ниц. Слышен грохот его колесницы сначала. Все небеса гудят просто. Затем появляется эта колесница, сияющая, ослепительно сияющая в небесах. Проявляется. Там эти божественные кони, знаете, из этой колесницы вылетают облака, покрывающие небо, грохочущие, мечущие молнии вообще. И там его возничий Матали держит эти, как, ну, полубог сияющий, еще непонятно, где Индра вообще. Матали затмевает все. А там еще Индра, громовержец, тот царь полубогов, и люди там гимны вспоминают, браманы там начинают это место облагораживать, где это явление было, это Тиртха, тут храм ставят, тут Индра являлся когда-то. Я говорю, ну на обычный полубог простить надо его, ну тоже глупости наделал, вот, ну, он же неразумный, недостаточно разумный. Вот это в сознании Кришны, таким образом, полубоги. Но если люди увидят колесницу Индры или на Аравате, как он воюет с демонами, они будут думать, о, это, наверное, воплощение Бога какое-то. Для человека это выглядит очень могущественно, впечатляюще. Но кто такой Кришна? Вот, если мы так Индру почитаем, то как же нужно почитать Кришну? Того, кто считает, что Бог и полубоги стоят на одном уровне, называют Пашанди, атеистом. С Верховным Господом нельзя сравнивать даже таких великих полубогов, как Брахма, Шива. Более того, Брахма и Шива сами поклоняются Господу. Шива, Веринчи, ну там. Но несмотря на это, среди людей находится, на удивление, много глупцов, которые поклоняются лидерам общества, руководствуясь разного рода заблуждениями, вроде идей антропоморфизма. И иногда еще поклоняются человеку какому-то, даже не полубогу. Человеку, ну, поскольку он большой человек, впечатляет, люди восхищаются, боже мой, там. Какой талант вообще, какое могущество, какая смелость, какие аскезы, какой политик, какой революционер, какой ученый, какой деятель искусств. Невообразимо, что он умеет делать, а? Стоит только человеку иметь какую-то память, люди уже будут восхищаться, боже мой, какая память. Или голос приятный на сцене под музыку. Люди обожествляют. А как полубоги поют? Они не слышали даже. А как Кришна играет на флейте, мы сегодня читали утром. Они даже представить не могут. Даже полубоги представить такого не могут. Это неизвестно людям. Но есть люди, которые даже не поклоняются этим сильным мира сего. В тамасе находятся. Они отделены тоже от этого уровня, и никак нет контакта, понимания, взаимодействия, поэтому для них они как бы не существуют там, кто там есть у власти, да мне все равно. У меня в холодильнике есть пиво, сосиски, что еще нужно? Или как это называется у них, что они там едят, раков? Ну, деликатес у меня там. Они поклоняются в итоге призракам и духам. Их полным-полно этих существ. В домах, раньше во всех домах жили домовые. И чтобы они не беспокоили, они же беспокоят по ночам. Они им ставили это самое на стол на ночь угощение и мантру повторяли ему, чтобы он пришел и угощался. Прими это скромное подношение с любовью и преданностью. Вот. И он это самое ест, вот в чем дело. Мне рассказывала одна женщина пожилая, я был тогда молодым, а про домовых рассказывали все пожилые люди по вечерам. Особенно женщины. Мужчины так иногда так посмеиваются, но слушали тоже. А к женщинам ко всем домовые приходили, ко всем. Там то погладят их там, то еще что хотят ночью. В общем, пристают домовые эти, духи эти. И эта женщина говорит, ты знаешь, вот кто-то есть. Я говорю, как? Вот я ставлю на ночь. Закрываю все. Шум ночью слышу. А потом открываю, вот все не так. Вот так положил, а вот ну не так все лежит, понимаешь? Вот точно кто-то как будто ел. Домовой. Но это во всех домах это присутствовало. Это есть в некоторых рекомендациях старорусских. Там в печках они жили, им тоже там что-то вот нужно, подношение какое-то, чтобы они не беспокоились слишком. Потому что они идут в конюшню там или коровам ночью, если их не ублажают, там их щекотят по ночам. И те начинают кричать, там, ржать, там, не знаю, мычать, там, метаться всю ночь. Вот, это домовой дух этот. Не накормишь, вот набедокурит все равно. Вот так. Бабушка мне рассказала историю мою, что перед тем, как деда убили на войне, ей домовой сказал об этом. Она уже знала об этом. Он ее предупредил. Вот это люди уже в тамасе рождаются в тамасе и умирают тоже в тамасе. Вот. А боги, конечно, мало кто знает.
Никто не знает.
Мы читаем Бхагавадгиту, это он сам о себе рассказал. Так бы тоже никто ничего не было. Если бы не Бхагавадгита, никто бы ничего. Но преданные уже читали Бхагавадгиту, ему что-то интересное другое посмотреть, конечно. Кино какое-нибудь. Про Винни-Пуха. Гиту читали же? Давайте про Винни-Пуха посмотрим. Вот такие вот вещи происходят. Гунны-то вращаются, видите? Поэтому человек одновременно делает и плохие, и хорошие вещи в свое время. И склонны к тому и к другому. Я еще когда у Борецкого проводил студентные программы в университетах. Я спросил его, потому что он давал тоже эти ценности, старался какие-то духовные, вот он такой человек. Я спросил его, а насколько студенты восприимчивы вот к этим хорошим вещам, вот там, к Бхагавад-гите, допустим, вот, к знаниям духовным, говорит, очень восприимчивы. Они все на лету схватывают, у них вопросы потрясающие, студенты, интересный народ вообще. Я говорю, о, так я восхитился, как хорошо, типа того, что. Он говорит, ну а с другой стороны, говорит, они также восприимчивы к дурному. Точно так же. Они послушают, зададут вопросы, они это все обсудят, потом пойдут там и делают, что хотят вообще. Потом снова они святые здесь сидят и рассуждают о высших ценностях, а потом снова идут, грешат тут же, параллельно все это. Сейчас такое время, что священник одновременно и святой грешник. И то и другое делать умеет. И службу проведет в храме, и напьется, когда нужно. И там деньги подворует, и снова пойдет, замолит грехи. В общем, как-то справляются они с этим. Это век Кали распространено. Вот, поэтому слова Ихадевата указывают на могущественных людей или полубогов, принадлежащих материальному миру. Но Нараяна, Вишну или Кришна, Верховная Личность Бога, не принадлежит к этому миру, будучи всецело духовным, он находится за пределами материального творения. Дальше Шрипад Шанкарачарья, глава персоналистов, говорит, что Нараяна Кришна не принадлежит к материальному мирозданию. Тем не менее, глупцы Хритта Гьяна поклоняются полубогам ради сиюминутных результатов. Они получают их, не ведая о том, что такие результаты, приходящие, привлекают только недалеких людей. Разумный человек – это тот, кто обладает сознанием Кришны. Его не интересуют эфемерные блага, и он никогда не станет поклоняться ради них смертным полубогам. Полубоги этого мира вместе с их поклонниками обречены на гибель во время разрушения Вселенной. А блага, которые люди получают от полубогов, материальны и недолговечны. Сами материальные миры и всех обитателей, включая полубогов и их почитателей, не более чем пузырьки пены на поверхности космического океана. Однако в этом мире люди, как одержимые, гоняются за временными благами, мечтая о богатстве, собственной земле, семье и комфорте. В надежде обрести эти приходящие блага, люди поклоняются полубогам или власть имущим. Если человек, выслужившись перед каким-нибудь политическим лидером, деятелем, получает министерский портфель, он считает это величайшим достижением. Поэтому люди присмыкаются перед так называемыми вождями или сильными мира сего, в надежде получить от них недолговечные блага. В действительности и действительно получают их. Такие глупцы не проявляют интереса к сознанию Кришны и не хотят раз и навсегда покончить со страданиями, присущими материальной жизни. Все успевающие люди там, в министерствах, они же поклоняются сильному миру всего, и сразу быстро получают, продвигаются, если это делают правильно. Поклонение, что означает? Почитание вот, личности вышестоящей. Это способность служить, выполнять их приказы. Для этого они получают образование. Чтобы быть способными, да, нести такое служение вот, высокое, нужно образование. Они получают образование, кому-то удается выполнить приказы эти хорошо, выслужиться, заслужить это. Для кого-то сделать то, что он хочет, и хорошо сделать. И таким образом его поднимают на это место. Очень быстро. Если есть такая способность, есть искреннее желание, рвение, потом образование, все, ты пойдешь по этой лестнице, на самом деле. Их манит. Манит миражи чувственных удовольствий. И ради них они поклоняются могущественным существам, которых называют полубогами. Из этого стиха ясно, что только очень редкие души проявляют интерес к сознанию Кришны. Людей больше привлекают мирские удовольствия, поэтому они предпочитают поклоняться какому-нибудь могущественному обитателю этого мира. Это конец комментария, божественное знание, текст 12. О полубогах, людях и их отношениях. Полубогов почитают, но не поклоняются вайшнавам. Никому не поклоняются, кроме Кришны. Или как представителю Кришны, да, это поклонение называется. А так выражают почтение всем живым существам. И тот, кто равно относится к людям, к полубогам, к животным, к растениям и так далее, этот человек в сознании Кришны. Если кто-то выделяет полубогов или сильных мира сего, это не сознание Кришны. Это недалекие люди, слабый разум. Что только выгода руководит ими. В чем причина их почтения? Только выгода. Нет других ценностей. Это не настоящее поклонение, но не может быть настоящим поклонением. Прабхупада говорит, если вы совершаете служение и получаете за это деньги, это не служение. Это не служение. Брахманы не зарабатывают, они получают пожертвования. Пожертвования – это то, что мы не требуем, не ожидаем. А зарплату мы требуем и ожидаем. Это большая разница. Брахманы тоже используют деньги, когда живут, и пищу. Но как они получают? Через развитие отношений, давая знания людям, люди выражают благодарность, поддерживают их добровольно. Только на этой основе. Поэтому есть брахманы, которые нищие, очень нищие, мало жертвуют, потому что, может быть, они еще не такие развитые, не такими знаниями обладают, еще не созревшие брахманы. Они в нищете пребывают. Они не будут просить, зарабатывать, то есть зарплату получать все равно. Потому что это их богатство аскеза. Если мы говорим нищий, а в чем его богатство? Аскеза. Больше богатства, чем любые деньги. И брахманы это знают. Иногда они добровольно нищенствуют. Некоторые становятся советниками царей, такие брахманы тоже есть. Но вообще-то их сила в аскезе. Они должны стремиться там, к комфортным дворцам каким-то и прочее, прочее, прочее. Как Бирбал и Акбар. Бирбал иногда просил большие деньги у Акбара, но для чего? Чтобы объяснить ему какие-то истины в брахману. Не для того, чтобы строить себе дворцы, а для того, чтобы объяснить какие-то истины, которые Акбар не понимал, допустим. Тогда он просил у него деньги большие и делал такие для него специальные игры, чтобы доказать какую-то вещь, объяснить. Вот это он делал, так описывается. Но любой брахман знает, если он брахман, что если он будет проповедовать за деньги, он станет собакой, лающей за то, что бросают кости. Он теряет квалификацию. Он не должен наниматься на службу. Должен быть независим, свободен. Только абсолютно истина его интересует. Все. Ни в угоду никому ничего не говорит. Он говорит бескомпромиссно. Вот это истина, это не истина. Все на это. И так Прабхупада сказал, что вот один человек к нему пришел, индус, сказал Прабхупада, ну вот у меня большой дом, богатый, у меня там божества, Рады Кришна, я нанял брахмана. Он поклоняется каждый день очень хорошо, по всем стандартам. Я ему плачу, нанял его. Прабхупада тоже спросил, говорит, тогда где же бхакти? Бхакти-то нет. Есть божества, есть поклонение, есть брахман, все есть. Бхакти нет. А в чем тогда смысл этого поклонения? Единственный смысл в бхакти как раз, выразить любовь. Но пока мы вот таким образом организовываем материально, это уже неразумное поклонение. Нельзя приравнять Кришну к полубогам. Кришне так не поклоняются. Полубог, он дает желаемое, даже если у нас нет бхакти. За аскезу он должен заплатить. Даже не спросит, зачем тебе это нужно. Заработал, получай. Получил, пошел делать злые дела. Но это уже не мое дело. Ты заплатил, получил товар. Торговые отношения. А Кришна в сердце, он знает и мотив наш, и все остальное. И он заинтересован в нашем очищении. Ты просишь это зачем? Мотив важен. Вот что. Ты к Кришне обращаешься зачем? Кришну не обманешь, он в сердце находится. И Кришна, исполняя это желание, работает с мотивом человека. Вот что полубоги не могут делать. Не освобождают от этого корыстного мотива полубоги, а Кришна освобождает. Поэтому говорится, просите у Кришны все. Он исполнит, но мотив устранит. Больше вам не нужно будет просить об этих вещах. Никогда. Освободитесь от этих желаний. Просто поймете их бессмысленности все. Как Друва Махарадж, как Нарада Муни в прошлой жизни. Все освободились по милости Кришны, когда поклонялись Ему. Вот это Бхагавад-гита разъясняет все эти тонкости. Есть у нас вопросы?
Это Мангаладас. Как полубоги относятся к живым существам земного уровня? Кто для них люди?
Смертные. Так они называют их, людей. В обиходе у них смертные. Мир смертных. Они считаются как бы бессмертными по отношению к людям. Пьют амриту. Ну, есть, конечно, разные полубоги, но возвышенные полубоги как смотрят на людей, если они живут очень-очень мало, коротко. Есть, конечно, люди разные, есть те, которые стоят у ворот чисто преданного служения, уже практикующие бхакти. Этим людям некоторые полубоги даже завидуют и могут чинить препятствия. Такие отношения тоже бывают. Кто уже достиг чисто преданного служения, на самом деле уже освободился, они почитают, поклоняются этим людям. А обычные люди их вообще мало интересуют. Это незначительное количество времени жизни там. Не стоит даже внимания какого-то особого. Тем более в Кали-Югу. Разве мы живем? С материальной точки зрения, если материалисты взять, разве они живут? Ну, кузнечные меха дышат тоже, говорится. Но разве они живут? И павлиньи глаза смотрят, глазки эти, узоры на павлиньих перьях тоже смотрят. Но они же ничего не видят. И руки есть у мертвеца, говорится. Тоже. Но какой толк в этом? В такой жизни. Это Шримад Бхагаватам так описывает. Так, полубоги. Конечно, они уважают благочестие. Они благословляют таких людей, кто благочестив. Их как бы покоряет благочестие. Они любят таких людей. Кто много совершает благочестивых поступков, аскез совершает, благотворительность делает. Но они его поднимают на высшие планеты, на райские планеты, на свои заслуги. То есть это их как бы, ну, кандидат на райские планеты, в мир полубогов. Можно подняться в мир полубогов, а они с радостью встретят такого человека.
Полубоги реально голодают, если люди не совершают ягнившись?
Яги. Не только люди этой планеты, есть и другие планеты. Вселенная, ну да, обширное такое поле деятельности. Полубоги не останутся без пищи. Господь о них заботится. Но на самом деле, да, полубоги не получают, если от людей жертвы, они не могут дать земле процветание. Вот конкретно вот этому месту. Потому что долги образовываются кармически. Они не имеют права сейчас дать процветание природное человеку, потому что долги образовались кармически.
Чем чаще и лучше выполняешь служение, тем больше чистится сердце. Замечаешь свои какие-то недостатки, грязь в сердце, хотя раньше считал, что в этом плане со мной все в порядке. И становится неприятно, замечаю эту грязь в сердце. Как себя с этим правильно вести и как все равно оставаться позитивным в такой ситуации?
Да, все в порядке. Как вот в квартире? Все же в порядке. Вот хлам сюда, испражнение в унитаз. Все в порядке. Наш обычный быт, это нормально, мы выглядим, мы к нему привыкли, все в порядке. Это наш порядок. Но в духовной жизни тут другие порядки. Никаких испражнений не должно быть вообще. Я имею в виду в голове, в сердце. Это не какое-то устройство по Вастушастре. Это духовное устройство. Все должно быть чисто. Поэтому, конечно, а что, материалисты все в порядке поддерживают, я согласен. У них полный порядок. Тюрьма есть, пожалуйста. Разве не порядок? Порядок. Там колючая проволока, большие стены, все в порядке. Вот. Есть министерство, есть там, не знаю, палата депутатов, что там еще есть. Все устроено, все в порядке. Иногда взятки берут, ну, так или иначе, как-то порядок там можно наладить, там кого-то осудить, кого-то наказать, кого-то простить. Порядок, в общем. Разве нет? Что считать порядком? То, что нас устраивает. Нет, сознание Кришны, то, что Кришну устраивает, это другое. Поэтому здесь мы сталкиваемся, что порядок совсем другой. Говорится, если вы хотите понять, в порядке ваш дом или не в порядке ваш дом, пригласите святого человека в ваш дом. Вы сразу увидите, что у вас не в порядке все. Вот он сейчас придет, что он увидит. Вы смотрите, боже мой, ой, какой кошмар, только не это. Он что, он уже на пороге, мама. Вы все выносите на улицу, выбрасываете все оттуда, все моете, чтобы ничего там не было этого. А так полный порядок, когда его нет.
Когда преданные в гости приходят, тоже так же.
Да, 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 но преданный тоже, да, который уже, ну, как-то вот очищен более-менее, да, он тоже наводит панику своим приходом. Помню, как мы встречали Прабхавишну с вами в вашраме. Тогда, все первые годы, он приехал туристом, и ему адрес дали, он из гостиницы пришел к нам в ашрам. Вот. И прям утром он сбежал, он в этой гостинице не мог, видимо, он прямо утром рано пошел джапу повторять к нам. А мы там что-то то ли проспали, поздно приехали в этом ашраме тоже с программы. В общем, мы не ожидали, что он так рано приедет. Мы там в гамчах еще вообще не помыты, и нам... По телефону звонят, что Махарадж уже внизу. Сейчас поднимется по лестнице. Сейчас он все это увидит. Кошмар нас, этих заспанных, немытых там. И мы тут эти спальные мешки, полы еще не мыли. И мы прямо, вот не знаю, прямо в эти спальные мешки побросали. Тут же тряпку взяли в руки. И первое, что стали полы мыть. И он заходит. И как раз вот видит все это. И он так очень, как бы, так корректно, знаете, вот этот преданный высокого уровня. Просто взгляд так бросил и, не входя в комнату, в туалет, раз, и закрылся. Пока мы все не сделали, оттуда не вышел. И как будто ничего не заметил, просто вышел, все уже чисто было, все нормально. Где-то полчаса сидел там. Ну, на слух слышал, понимал, что там у нас суета. Вот, преданный. Ничего не сказал, все хорошо. Вот, поэтому, ну... Все в порядке же у нас, так, у всех дома. На работе все в порядке, думаю. В голове тоже все в порядке. Мы сейчас глупостей никаких не говорим, это потом, когда мы уединимся, мы там все скажем. Мы на людях нормально все в порядке поддерживаем себя. В общем, все отрегулировано, полный порядок в нашей жизни. Кошмар, конечно, творится вокруг. И по этой причине, что люди думают, что все в порядке. Это вот у него там такие проблемы. У меня-то все в порядке. Но вот там посмотрите, что люди делают. Нет, посмотри-ка на себя давай. В сознании Кришны посмотри на себя. Ты увидишь, что есть чем заняться. Вот по-настоящему полезным делом.
А вот он еще как спросил, замечая эту грязь в сердце, как себя этим правильно вести? Как все равно оставаться позитивным в такой ситуации?
Там не только грязь в сердце, есть же хорошие, например, есть искреннее желание стать преданным, там, повторять мантру, изучать книги Прабхупады, есть стремление. Поэтому не думайте, что только грязь в сердце у нас. Нет, там за этим всем покрытием есть что-то настоящее, искреннее. На это обратите внимание больше. Вот этому нужно больше внимания уделить, чем грязи в сердце. То есть мы уже видим, грязь в сердце есть. Ну и все. Зачем на этом сосредотачиваться? Все понятно, гордиться не будем, все понятно. Что мы не еще не чисты, нечем гордиться. И давайте займемся развитием сознания Кришны. Развивать.
Возможно ли в этой жизни возвысить гуну? И надо ли?
Надо, надо, надо. Как это невозможно? Возможно. Это необходимо сделать. Невозможно в словаре дураков на этом случае, да, Прабхупада говорил? Это надо сделать. Гуну нужно возвысить. До сатва гуны нужно добраться нам. Это минимум задачи наши. Если даже вы не разовьете полностью сознание Кришны, но разовьете сатва гуну, вы ничего не потеряете. Вы не зря проживете жизнь.
А что получают полубоги во время санкиртана яги?
О, так это ягья все и дает, и все заменяет, правильно. Их задача. То есть они же не от людей получают благо, а от Господа Вишну, полубоги. А люди просто в этой яге участвуют. Но они не от людей получают благо, а от Господа Вишну. Потому что задача полубогов удовлетворить не людей, а Господа Вишну. Если мы воспеваем санкиртана ягью, харинама санкиртану, мы удовлетворяем Кришну, и все, полубоги довольно автоматически. Все это... Полноценная ягья.
Никай Мангала, Прабху. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Помогите, пожалуйста, определить два важных понятия. Что такое вера и что такое жизнь? Если бы мы вписывали эти понятия в толковый словарь.
А, формулировки?
Да.
А надо в словаре посмотреть? В толковом? Наверняка там есть определение, чтобы я ничего не выдумывал заранее. Есть еще словари, ведические санскритские словари. Шрадха, вера, описывается, что это такое. Например, Прабхупада говорит об этом в Бхагавадгите. Определение шрадхи дается, по-моему, Рупа Госвами. Или, ну, может быть, кто-то еще говорил об этом. Что вера означает, что вы... убеждены в том, что достаточно вам сознания Кришны, чтобы решить все свои остальные вопросы и проблемы. Это вера. Да, много, обо многом заботитесь, а одно только нужное. Так Христос говорил. Это вера. Достаточно служить Кришне, все остальное уже в этом есть. Это вера. Многовиты с разумом тех, кто нерешительны, то есть маловерующие. Что те, кто верит, они решительны в одном направлении. Их не интересует погоня за информацией, за деньгами, за чем-то еще. Одно только нужно. Не нужно много всего, знаете, одно только нужно. Это вера. Одно из определений. И есть разные уровни веры, это уже детали, есть твердая вера, есть начальная вера. Есть вера, переходящая уже в отношения с Богом, уже поднимающая нас на такой уровень. И према это тоже, там, это уже полная вера, абсолютная вера. И жизнь, джива это жизнь, живое существо. Дживатма это означает я. Жизнь означает «я». Есть, я существую. Это жизнь. Все. Пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Это джива, это жизнь. Так дети выражают жизнь свою. Правильно. Я есть, я существую. Всегда. Это жизнь. Не думаю, что это точное определение, которое мы сейчас обсудили, но что-то мы вот сказали об этом.
Да, Мангала Прабху добавил, что написано в толковом словаре, ерунда написана там, и написано, что жизнь – это форма материи.
Это толковый?
Да.
Бестолковый. Это бестолковый словарь, нет, не толковый. Нужно другое, нужно толковый словарь написать. При этом должны сделать толковый словарь. А тот бестолковый. Нет. Это не проявление материи, это просто сумасшествие какое-то. Кто это написал вообще? Нужно выяснить, кто написал, кстати говоря. Я думаю, это написано просто по заказу. Любой мыслящий человек может сомневаться в этом. Любой. Ученый, мыслящий, нормальный, не ученый, просто мыслящий, уже будет в этом сомневаться. Он не будет это утверждать. Это заказ. Поэтому словарь не настоящий. Нужно словарь мыслящих людей сделать. Не просто партийный или политический словарь, а просто мыслящих людей. Это другая тема совсем. Как надо, чтобы люди думали, или как, чтобы они мыслили об этом. И имели даже свое какое-то мнение, свои реализации индивидуальные. Это интереснее будет, чем дать какой-то стереотип, как надо всем, а все остальное отбрасывать. Это глупо, очень глупо. Это лишает людей как бы способности мыслить, когда вбиваются стереотипы. Проявление материи. Сумасшедший человек написал это.
Джотиша дал мантру Нараде, чтобы улучшить девятый дом духовности. Можно ли читать ее как служение Кришне через его чистого преданного?
Еще раз, я не знаю этот вопрос, не понимаю.
Джотиша дал мантру Нараде, чтобы улучшить девятый дом духовности. Можно ли читать ее как служение Кришне через его?
Да, повторяйте Хари Кришна мантру. Нарада может повторять и другие мантры, но вы не можете повторять другие мантры. Хари Кришна мантра, она не требует строгих правил предписаний. Другие мантры требуют. Ничего не получится с другими мантрами. Нараде, что же вы хотите? Нараде много мантр всяких. Нам не дают такие мантры начарии. Просто невозможно.
Валентина спрашивает: Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, сейчас садхана идет с большим трудом. Стараюсь следовать и в семейной жизни с непроданными. Что-то с ошибкой написано. С мужем нервотрепка. Как себя мотивировать?
С мужем нервотрепка, это ну, нормально. У всех такая история. Практически. Кого не спроси. Счастливый выходит замуж буквально через полгода. Говорит, ну не ожидали такой отвечи. Ну не ожидали такого. Оказывается, это так трудно, боже мой, жить с человеком. Вот. А мужа спросить, он говорит, с женой, говорит, невозможно. У меня-то порядок, помню. Но вот с ним невозможно, и с ней невозможно. Поговорите с ним, он сам то же самое скажет. Живите, пока не очиститесь. Когда очиститесь, вы не будете друг другу сильно привязаны. Просто будете помогать друг другу, чтобы достичь цели жизни. Вот тогда можно сказать, что вы выполнили свое предназначение в браке. Пока вы притираетесь, терпите. Два камня. Не два этих самых, знаете, нектарных этих вот, а два камня. С таким ложным эго, знаете, у каждого свое ложное эго такое, знаете, крепкое такое. Вот они решили жить вместе. И треск, и искры, и песок сыпется, понимаете, что это же углы такие разные, они же вместе притираются. А потом, когда уже притрутся, ну, такие приятные, гладкие такие, знаете, еще лаком покрыть, на выставку можно вообще, на выставку можно. Вот они, золотая свадьба. Тут прям написано золотыми буквами 50 лет. О, такие счастливые, уже детей вырастили, уже все. Мантру уже там чистую воспевают, все, пожалуйста, все уже вокруг у них преданные. Вот прожили жизнь нормально. Сначала что? Кто в доме хозяин? Ой, боже мой, эти муж и жена, это анекдот. Женщина сильнее все равно. Мужчина сначала такой строптивый, сильный, независимый, а потом он становится слабее, 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 слабее материально. в конце она его поедает, просто проглатывает. Это в природе вещей. Женщина – это ловушка. Есть такая мышка, она такая пушистая, белая такая, нет, усик, хвостик такой, сидит, ест. И змея, видит, о, какая мышка. И вот она на нее нападает. Что вы думаете? Мышка превращается в тигра. Хватит ее вот так вот, знаете, и за душу загрызает, и съедает мышка. Вот, это женщина. Это мужчина. Мужчина на эту наживку нападает, моя. Ну, а не тут-то было, кто еще чей, еще, знаете, это вопрос непростой, она его хватает тут. И все. Поэтому в шастрах написано, мужчина принимает саньясу вовремя нужно. Иначе съест. Это материальная сторона. А если мужчина и женщина вайшнавы, не обязательно принимать саньясу. То есть этого уже нет в природе вещей. По мере очищения не будет этого ложного эго, не будет этой конкуренции, не будет этих проблем. Поэтому все наши проблемы в семейной жизни, потому что мы не слышим мантру. Вот теперь муж плохой. Или жена стала плохой. Мы обесцениваем друг друга в течение жизни полностью. Отвратительно становится. Ненавижу вообще. Уходи с глаз долой. И сердце вон. Обесценивается все. Мы обычные люди, неплохие, нехорошие, какие есть, но должны знать, как жить вместе, чтобы очиститься. Но это не поможет, я думаю, все равно, то, что просто мы порассуждали на эту тему. Это сильно не поможет. Пока вы не возьметесь за себя, за духовную жизнь, каждый это не поможет. Вам не поможет, никакие советы и психологи не помогут.
Как освободиться от последствий своих прошлых грехов?
Вопрос-то в другом. От этого можно освободиться, несложно. Буквально за несколько дней, так говорят ачарьи, если у нас хорошая джапа и настрой правильный. Вопрос главный в другом. Как не совершать грехи в настоящий момент, избегать? Вот о чем думаете. О прошлом не нужно думать, это уже сделано. Вот у вас есть святое имя, есть наставление духовных учителей, все в порядке. Все есть, чтобы очиститься, стать полноценным человеком. Задумайтесь о том, как не совершать грехи в настоящем времени. Потому что карма еще будет каким-то образом вращаться, старая, и будет еще провоцировать на какие-то плохие поступки в настоящем моменте времени. Вот от этого нужно удерживаться. Нужно выдерживать эти последствия. Повторяя святое имя, занимаясь преданным служением, не какой-то другой ерундой, а преданным служением, продолжать. Даже если трудно, и вот о чем нужно думать.
Можно здесь и сейчас в любой ситуации видеть Кришну, а не после прошедшего осознавать.
Но почему нельзя? Почему нельзя? Можно. Но этому нужно научиться просто. Видеть Кришну, но нужно зрение восстановить свое, как бы духовное, разум настроить. Следуйте практике. Прабхупада говорит, я вылечу вам глаза, и вы увидите. Так он сказал. Пока глаза нездоровые, то как же вы увидите? Вам нужен врач, духовный учитель. Я, говорит, вылечу вам глаза, вы увидите. Кришна же повсюду. Спасибо, что попали. Джай.